«Вот», — сказал Ван Райк, открывая дверь своей каюты. «Если мы передвинемся сюда, в нашем распоряжении будет лишний метр площади». Они перешли к его каюте. Кто-то вошел внутрь, а кто-то остался в коридоре. Али, скрестив ноги, сел на одну из коробок с пленками. «Итак, Викинг», — наставительно проговорил он, — «расскажи все еще раз с того момента, когда Швер дотронулся до тебя, или, точнее говоря, вынудил тебя прикоснуться к нему, сколько бы неумышленно это ни случилось. Что именно произошло?» Дэйн покачал головой. «Я почувствовал, как что-то ударило меня по правой руке. Обернулся, вижу, это большой длинный кинжал, который носят шверские граждане. Он меня стукнул этим кинжалом». «Стукнул тебя им или прижал к нему?» — переспросил Али, пристально глядя на Дэйна. «Встал так, что я задел его». «Кинжал был в ножнах или без?» «Кажется, в ножнах», — ответил Дэйн, немного подумав. Рип кивнул в подтверждение. «Я бы запомнил, если бы он был без ножен, с этим изогнутым лезвием». Али небрежно отмахнулся. «Дэйн, невинный ты мой, вот что я намерен поведать тебе». Он поднял вверх длинный указательный палец. «Камил, не тяни», — поморщившись, сказал Стин, — «и перестань кривляться». «Не постигаю», — промолвил Али с нарочито фальшивой скорбью в голосе. «Отчего штурманы столь нетерпимы к себе подобным, и особенно к тем самым инженерам, которые приводят в движение ведомые ими корабли?» «Философский аспект этикета мы обсудим позже», — улыбнулся Вилкокс. «Выкладывай свое решение, или ты попросту дурака валяешь». «Отнюдь нет», — произнес Али, становясь чуть более серьезным. «Когда мы только прилетели сюда, я прочитал все, что смог найти о дуэлях. Потому что думал, в нашей тогдашней ситуации, что если кого-нибудь из нас вызовут, то это будет сделано по всем правилам. Я считал, что таков мой долг перед коллегами — быть готовым к любым неожиданностям. Когда же я оказался под домашним арестом, то продолжил изучение вопроса, теперь уже из чистого интереса. Наши друзья-шверы — культура весьма любопытная. В контексте своей воинственности они, по сути дела, могут быть достаточно мягкими». Пока Стин и Али говорили, Ван Райк просматривал какие-то файлы в своем компьютере. Джеллика одновременно следил за беседой и смотрел на экран монитора. Он чуть заметно кивнул Али. Камил усмехнулся. «Можете не искать, я и так вам скажу, что происходит. Намеренное вторжение в личное пространство Швера — это оскорбление, влекущее за собой дуэль, что распространяется даже на тех, кто привык к большому тяготению. Гравитация гравитацией, а остановка, толчок и особенно падение — дельцы не из легких». Рип хохотнул. Ван Райк кашлянул, скрывая смешок. Али продолжал, словно бы не заметив реакции на свой каламбур. «Поэтому шверы очень внимательно следят за тем, чтобы держаться вне личного пространства друг друга, если только не приходится драться по каким-либо политическим или семейным причинам, которые нельзя обнародовать. Ударить кого-нибудь церемониальным кинжалом – обычный способ вызова на дуэль по причине, которую вызывающий не может или не хочет объяснять». «А, — проговорил Ван Райк, — теперь я, кажется, понимаю. Продолжай, мой мальчик». Али кивнул. «Но есть кое-какие тонкости. Ударить кого-нибудь означает нечто отличное от того, чтобы позволить себя ударить, если вы понимаете, что я имею в виду. Ударить кого-то означает, что у тебя есть законная жалоба. Разрешить себя ударить — штука более тонкая. Это может значить, что вызывающий был принужден к дуэли». Дэйн медленно кивнул, и в его усталом мозгу впервые после злосчастной поездки на почту мелькнул слабый луч надежды. Понятно. Я, помнится, еще что-то читал о клинке, вложенном в ножны и обнаженном. Правильно, подтвердил Али. Удар обнаженным кинжалом – это бой до смерти, безо всяких вариантов. Мне казалось, что все дуэли до смерти, сказал Рип. Формально так оно и есть, ответил Али, но тут шверы проявляют мягкость. Давайте предположим, что клан вынуждает кого-то вызвать на дуэль другого. Кому у данного индивида претензий нет? Он сообщает об этом тому лицу примерно так же, как Дейн получил вызов. И потом противники приступают к выбору оружия. Если инициатор дуэли признает бой удовлетворительным, независимо от того, убит противник или нет, оскорбление считается смытым, и они расходятся лучшими друзьями. Рип вздохнул. Да, вот только эти ребята сами могут выбирать себе оружие. Во всяком случае, так мне говорил Дейн, когда мы ехали обратно. Хотя бластеры и огнестрельное оружие, которое способно повредить стены и обиталища, запрещены, все остальное использовать позволяется, правильно? Правильно, подтвердил Али, усмехнувшись. Значит, если этот перекормленный слон явится с трехметровым силовым мечом, которым при желании можно уложить целый взвод патрульных, то Дейну нечего против этого возразить. А единственное оружие, которое есть в нашем распоряжении, либо розга, либо ультразвуковая усилительная трубка Фрэнка. Али рассмеялся, но вдруг умолк, и в глазах у него появился странный блеск. Некоторое время все молчали. Когда тишина стала тягостной, послышался спокойный голос капитана. «Али?» «Должен признаться, что я все продумал, кроме того, какое оружие будет у Дейна», — проговорил Али. «Но мне кажется, у меня кое-что есть». «Мы не успеем достать никакого нелегального оружия», — сказал Стин, становясь от нетерпения саркастичным. «Дуэль состоится меньше, чем через час». «А оно нам и не понадобится, если я не ошибаюсь», — ответил Али. Ван Райк нахмурился. «Это не игра, мой юный друг», — пробормотал он. «Дейну надо идти туда и драться, с каким бы оружием этот парень ни явился. Причем сражаться в высокой гравитации с противником, который больше, сильнее. Масса превосходит в 3 раза, а боевому искусству обучен с детства. Я бы сказал, что Торсон чрезвычайно рискует». «Рискует он независимо ни от чего», — парировал Али. «Таково стечение обстоятельств. Но подумайте вот о чем. Этот швер не из клана Голм. Раньше с нами никогда не встречался. Он затеял дуэль самым нейтральным способом из всех возможных. Он вынужден сражаться с Дейном чем-нибудь смертоносным, иначе его объявят трусом и изгоем», — заметил Рип. Али кивнул. «Правильно, поэтому у Дейна есть выбор. Либо найти что-то еще более смертоносное, либо...» Он повернулся. «Стин, мне надо поговорить с тобой и с Дейном». Пронзительный свист из 5 отчетливых нот разнесся по сумрачным тоннелям оси вращения. Этот звук для Рейль Коуфорд стал очень знакомым. Врач поглядела на Джаспера Викса, который уже складывал сумку. Сердце девушки тревожно застучало, однако рука не дрогнула, поскольку она держала тонкий иммунозонд, которым пыталась восстановить функции поврежденной и плохо зажившей мышечной ткани человека, лежавшего перед ней. Как только Рейль закончила, Джаспер наложил заживляющую повязку на покрасневшее тело. Теперь выздоровление пойдет нормально. Пациент немного повернулся и, оттолкнувшись ногами, исчез, нырнув в узкую щель старого шлюза. «Пошли, пошли!» — чирикала Туи, выхватывая сумку из рук Джаспера. Они уже ясно слышали шум приближающихся наставников. Сердце Раэль бешено колотилось, когда она вслед за Туи бросилась в лабиринт заброшенных воздушных шахт, где лениво плавали похожие на призраков столбы вековой пыли. Оказавшись в безопасности, Джаспер подплыл поближе к медику. «Пятый раз», — пробормотал он, — «хотелось бы мне знать, что происходит». «Что происходит, понятно», — ответил Раэль. Люди находились в каком-то помещении, заваленном огромными полупустыми мешками. В тусклом красноватом свете они навязчиво напоминали Раэль чудовищные гнойники. В данном случае, подумала она, гнойники, помеченные символом химической опасности. Впрочем, чтобы там из них не вытекло, все уже давным-давно рассеялось. Потом беглецы нырнули в какой-то казавшийся бездонным темным колодец. Вокруг сомкнулась тьма. Рель ударилась об один угол, а другой, и тут увидела проблеск. Сориентировавшись по-новому, она теперь двигалась на свет. «Наставники бросили сюда все силы», — продолжала девушка, уже видя Джаспера. «Хотя нам и неизвестно почему». Они остановились у развилки, видимо, хорошо знакомой Туи, и подождали, когда раздался едва различимый сигнал. Туи тоже свистнула. После долгого молчания, длившегося минуты две или три, послышался ответный свист, такой же слабый. Рейль не знала значения именно этих сигналов, но первый, состоявший из пяти нот, вероятно, будет преследовать ее в кошмарах всю оставшуюся жизнь. «Беги!» — приближаются наставники. Теперь долетавшие до них сигналы, видимо, касались новых пунктов сбора. Туи показывала дорогу, и Раэль с Джаспером в безумном полете мчались по бесконечным трубопроводам и заброшенным помещениям. Раэль понимала, что могла кружить здесь снова и снова, не замечая этого, насколько все пространство казалось ей нереальным. Наконец они остановились, на сей раз в длинной узкой комнате, в другом конце которой стояло что-то очень похожее на молотилку. Глядя на непонятный предмет и на гладкие стены помещения, Раэль порадовалась, что никто не может сейчас включить гравитацию и запихнуть их в этот механизм. Но тут снова пациенты всех возрастов и рас начали наполнять комнату. И Раэль уже больше ни о чем не думала. Быстрыми привычными движениями они с Джаспером распаковали сумку и, не теряя времени на разговоры, медик жестом подозвала первого больного. Раньше они успевали принять хотя бы нескольких пациентов, прежде чем раздавался сигнал тревоги. Однако теперь Раэль не успела включить сканер, как две первые высокие ноты слабо прозвучали вдалеке, не став от этого менее устрашающими. Народ вокруг напрягся, насторожился, а затем, отталкиваясь от ближайших поверхностей, все моментально вылетели прочь из помещения. Опять послышалось предупреждение, уже отчетливее, так как комната опустела. Это был свист из пяти нот, однако несколько иной. Туи блестящими глазами посмотрела на Раэль. «Смертехранители». Голос ее дрожал от напряжения. Она описала круг, потом замерла на месте, вопросительно расправив хохолок. Прозвучала еще одна высокая нота, причем такой высоты, что Раэль перестала сомневаться в том, о чем раньше лишь догадывалась. Обитатели оси переговаривались в ультразвуковом диапазоне. «Перемирие», — сказала Туя. «Конференция». «Что это значит?» — спросила Раэль. А Джаспер уже в который раз принялся собирать саквояж. «Ту и не знать моя. Все те наставники, смертехранители, обвинять нас, может быть. Наставники искать нас. Наставники искать их. Кто знать? Может быть, они знать. Нам обязательно надо идти на эту конференцию». Зрачки Туи стали большими и черными. «О да». Ригелианка так энергично закивала, что даже слегка ударилась о стенку сзади нее, или они приходить к нам.